И Крылов. Опять Крылов. Лентяй-лентяю, вспомнился. Над самым диваном, где обыкновенно сиживал Крылов, большая в тяжелой раме картина висела наискось. С одного гвоздя сорвалась и на другом едва держалась. «Берегитесь, Иван Андреевич, убьет!» Небось, по закону механики, кривую линию опишет, падая. Как раз мимо головы пролетит. «Пролетит мимо», — думал когда-то и он о заговоре, но теперь знал, что не мимо. Во время болезни, ожидая смерти, понял, что нельзя оставлять России такого наследства. И дал себе клятву, если выживет, решить, наконец, что-нибудь о тайном обществе, что-нибудь сделать. И вот именно сегодняшний день, самый для него святой и страшный, 11 марта, назначил себе, чтобы решить. Что же, суд? Казнь? Не мне их судить и казнить. Я сам разделял и поощрял некогда все эти мысли. Я сам больше всех виноват. Сорвалось у него с языка при первых слухах о тайном обществе, который сообщил ему еще раньше доноса Бенкендорфа генерал Васильчиков. Да, первый и главный член тайного общества — он сам. Негласный комитет, собиравшийся здесь же, в покоях Зимнего дворца, пять молодых заговорщиков — Черторышский, Новосильцев, Кочубей, Строганов, и он, государь, вот колыбель тайного общества. К Бенкендорфову доносу приложен был устав Союза Благоденствия. Цели Союза — ограничение монархии, народное представительство, уничтожение крепостного права, гласность судов, свобода теснения, свобода совести — все, чего желал он сам. Сколько раз говорил, желал бы сделать то и то, но где люди? Кем я возьмусь? Вот кем. Вот люди. Сами шли к нему, но он их отверг. И если пойдут мимо, против него кто виноват? Говорил, услышали. Учил, учились. Повелел, исполнили. Он изменил тому, во что верил. Они остались верными. За что же их судить? За что казнить? Если им на шею петлю, то ему Жорнов мельничный за соблазн малых сих. Судить их — себя судить, казнить их — себя казнить. Он отец, а не дети. И казнь их будет не казнь, а убийство детей. Отца убийством начал — детоубийством кончит. Взошел на престол через кровь, и через кровь сойдет. 11 марта, 11 марта. Так вот ужас, который он знал, пробуждение от страшного смертного сна. Что еще жива душа его, он только и знал по этому ужасу. Нет, никогда ничего не решить, ничего не сделать. Будь что будет, молчать, терпеть, скрывать до конца страшную и постыдную язву. Собрал бумаги, положил их опять в тот же ящик стола и запер с таким чувством, что уже никогда не вынет. На самом дне заметил отдельный листок, очень старой, пожелтевшей бумаги, чье-то письмо. Знал, чье, кому, о чем. Хотел было перечесть, но раздумал, решил потом. Оставил в ящике, только положил на виду, сверху, так, чтобы найти тотчас, когда надо будет. Подошел к окну, посмотрел. Прояснило. Должно быть, подморозило. Мокрый снег перестал. Слышался железный скрежет скребков. Счищали снег с набережной. Знакомый петербургский звук, напоминающий весеннюю оттепель. Посыпали гранитные плиты желтым песком. Государь любил весенние прогулки по набережной. через белую скатерть Невы перевоз подтаявший с наклоненными елками уже чернел по-весеннему. Светлый шпиль Петропавловской крепости пересекал темно-лиловые полосы туч и бледно-зеленые полосы неба, тоже весеннего. А там, на западе, над многоколонную биржею, похожей на древний храм, небо еще бледнее, зеленее, золотистее, бездонно ясное, бездонно грустное, как чей-то взор. Чей? Не надо, не надо, — хотел сказать еще раз, но уже не мог, вспомнил все. То был последний, накануне страшной ночи, семейный обед императора Павла I. Все они, жена и дети, думали, что он сумасшедший. А он, отец, думал, что они убийцы. Но ели, пили, говорили, шутили, как ни в чем не бывало. И только на прощание Павел подошел к Александру, обнял его, поцеловал, перекрестил, положил ему обе руки на плечи и посмотрел прямо в глаза долго-долго, с такой любовью, как никогда. Один миг казалось обоим, что они друг другу скажут все и все простят. И вот опять бледно-зеленое небо смотрит ему прямо в душу, бездонно ясное, бездонно грустное, как тот последний взор. Но теперь уже нельзя сказать, нельзя простить. И, кажется, тот миг и этот один. Между ними нет времени. Как будто время шло не вперед, а назад. Наступало прошлое. Наступило. Пришло. И уже никогда не уйдет. И 23 года жизни. Наполеон, пожар Москвы, взятие Парижа, победы, слава, величие. Все исчезло, как сон. Ничего не было, а было, есть и будет одно. Вот этот вечный миг. Теперь только понял, почему не может судить и казнить заговорщиков. Не он их, а они его будут судить и казнить. Божий суд над ним, Божья казнь ему в них. Кровь за кровь, кровь сына за кровь отца. Повалился на стул и закрыл лицо руками. Кто-то постучал в дверь, вздрогнул, обернулся, побледнел так, как в ту страшную ночь. Откликнулся не сразу. Но когда через несколько минут вошел камердинер Мельников со свечами, уже стемнело, и с докладом об архимандрите Фотии, государь сидел опять в кресле, как давеча, протянув больную ногу на подушку, с книгой в руках, и лицо его было так спокойно, что никто не догадался бы, что он сейчас думал и чувствовал. Глава 6. Дежурный камердинер Мельников доложил государю об архимандрите Фотии. Государь велел принять.